2 часа и 13 минут в российской столице. Это самая чистая программа на волнах радиостанции «Эхо Москвы».
Это программа, она самая закрытая.
Да, это действительно программа «Они» в студии. Владимир Роменский, Тимур Олевский. В ближайший час мы проведем с вами. И говорить сегодня будем про...
Андрея Лахвердова.
Да,
пресс-секретаря организации «Гринпис».
«Гринпис России», наверное, это важно.
Да. Вы знаете, почему мы решили сегодня поговорить про Андрея Лахвердова? Некоторые из вас, я уверен, не знают, что он один из тех, кто сейчас находится в СИЗО, а точнее перемещается по этапу из Мурманска в Санкт-Петербург, потому что был задержан на ледоколе «Арктик Санрайз». Но говорить мы будем про него не только поэтому, хотя там 30 человек, и все они вызывают наше журналистское внимание и, безусловно, сочувствие. Но есть еще один вопрос, почему нам очень важно поговорить сегодня про Андрея Лахвердова. Мне показалось лично, мне, например, не так, как тебе, что мы несколько, мы просто моложе, и мы просто не знали еще, что Андрей Лахвердов замечательный журналист, человек, который сделал очень много для развития радио, и какой-то человек, мне кажется, очень важно просто объяснить, потому что не зря его друзья, например, Дмитрий Губин, журналист в Фейсбуке, написали, что представить себе Андрея Лахвердова и камеру СИЗО более несовместимых вещей, по-моему, в мире не существует.
Действительно, будем сегодня говорить много про активиста «Арктик Санрайз». Ну, давайте по последним новостям пройдем. Сейчас непонятно, где находятся активисты Greenpeace. По всей видимости, они содержатся в Мурманском СИЗО. В Петербург их пока не везут. Это нам сообщает «Интерфакс». Северо-Запад. Что рассказывается? В Петербург их перевозят для того, чтобы... По сути, это смягчение, улучшение условий содержания заключенных.
Так Следственный комитет объясняет. На самом деле, по подсудности, их действительно должны везти в Санкт-Петербург, потому что занимается расследованием этого дела Следственное управление Санкт-Петербурга.
Ну, Тимур,
может быть, следователям
много...
просто ездить трудно.
Там же еще много говорят о том, что, в общем, в Мурманске активистов такое количество содержать очень сложно.
Потому что нету нормальных камер для 30 человек. То есть, просто, видимо, все остальные камеры. А мы послушаем еще, какие камеры у них. Там Андрей Лахвердов рассказывал, делился впечатлениями о том, как они содержатся.
Ну, он рассказывал, в общем, в том, в какой компании он сидит, какие каналы даже смотрит в камере, по крайней мере, в Мурманске у Андрея Лахвердова. Был телевизор. Ну, в общем, говорить будем много и, конечно же, будем прислушиваться к вашему мнению. Вот уже нам приходит смс-ка от нашего постоянного слушателя Дмитрия Мизинцева на +7 985 970 45 45. Так каким же он парнем был, этот господин Лахвердов?
А вот сейчас я вам расскажу.
Был, он является.
Он является. Смотрите, какая история. Я вообще, мы с Володей, вы если заметили, стиль нашей передачи разудалый, и мы тут не скрываем, что мы иногда над нашими героями даже подшучиваем. И не
бывает
всегда.
Такое.
Бывает такое, да. Иногда они просто этого заслуживают. Такие герои у нас разудалые, и мы так к ними. Но вот к этой передаче мы так готовились, что даже подводочки себе кое-какие прописали и кое-какой текст. Знаете, почему это случилось? Мне кажется, что если бы, например, нам довелось делать передачу о ней про Алексея Венедиктова, например, Сергея Санча Бунтмана, может быть, Владимира Варфоломеева, который, кстати, хорошо знает Лахвердова лично, то мы, наверное, готовились так же, как сегодня готовили передачу про Андрея Лахвердова. А почему? Вот давайте послушаем Андрея Лахвердова, одно из его интервью, вы поймете просто примерно, как, что такое для него радио.
Причем, насколько я понимаю, это интервью было записано не так недавно, оно достаточно позднее. И там Лахвердов, да, как раз-таки говорит не столько об экологии, о Гринпис и о каких-то, может быть, политических или экологических вопросах, сколько именно о журналистике.
Потому что в то время он был главным редактором фонда независимого радиовещания.
Радиостанции и слушатели слились в экстазе на самом-самом низком уровне. До тех пор, пока люди будут слушать всю вот эту вот аудиопопсу, я имею в виду в данном случае не жанр музыки, а вообще всю вот эту вот жвачку, которую слушать совершенно невозможно. До тех пор все они будут слушать. Я не знаю, что тут первично, спрос или предложение. Это, знаете, все равно, что было там спросить советского человека там в 70-е годы, любите ли вы там авокадо? А что это такое? Может быть, и люблю, но я не знаю. Что это так. Так что здесь, вот, например, вы спросите любого человека, любит ли он радио документальные программы. Он скажет, не знаю. Ну или скажет, нет, не люблю, потому что их нету просто. В Чехии их тоже не было в свое время. Но потом люди воспитали. Конечно, если вы вместо утреннего радиошоу дадите какую-нибудь 45-минутную документальную программу о жизни там, инвалидов, то, конечно, это слушать никто не будет поначалу.
Андрей Лахвердов.
Андрей Лохвердов. Давай, Тимур, сейчас проголосуем. Не знаю, очень непростое, я боюсь, будет у нас голосование. Дело в том, что мы хотим вас спросить, должен ли пресс-секретарь, а Андрей Лохвердов является пресс-секретарем организации, которая носит название Greenpeace Россия, нести ответственность за деятельность самой организации. Ну вот Андрей Лохвердов вместе с другими активистами поплыл на корабле Arctic Sunrise к платформе «Проразломная».
И пошел он туда, вот в это плавание, не потому что... В первую очередь для того, чтобы, как пресс-секретарь Greenpeace, сообщать журналистам, которые не могут все поместиться на этом ледоколе, что происходит там как раз вот в этом походе.
Тимур, ну там ведь было очень много людей, я просто видел, как это освещалось, ну вот еще до того, как начались все эти события с задержанием, с высадкой ФСБшников с вертолета на борт Arctic Sunrise. И тогда уже на сайте Greenpeace висели досье небольшие на тех активистов, которые плыли на этом судне.
Это говорит там... хотя бы о том, что они не скрывали, кто там находится.
Да, и там были определенные люди, которые одни должны были действительно привязываться к этой платформе. Это профессиональные альпинисты, другие должны были это снимать, освещать. Там был фотограф Денис Синяков, про которого мы тоже уже делали передачу. Там был кок, там был капитан корабля, который крутил штурвал.
Ну, вот... Невозможно, механик, там их было 30 человек, там были экологи, конечно же.
И там был пресс-секретарь, и теперь самое главное.
И еще вы знаете, что вы только вспоминаете? Знаете, что это был поход не против Приразломной как таковой, а за Арктику. Это просто на этом упирает организация Greenpeace России, так она называет цель своего похода. Не против, а за. Ну, просто чтобы быть за, пришлось быть против.
Тимур, давай мы не будем говорить о том, как формулируют свои задачи там активисты Greenpeace или Следственный комитет, поскольку мы понимаем, что каждая из этих сторон, да, конечно, она пытается себя выставить в наиболее благоприятном свете. Ну, а теперь давайте все-таки голосовать. Как вы считаете, пресс-секретарь организации, что бы это ни была за организация, Следственный комитет, Greenpeace, может быть, Анна Ведута, которая является пресс-секретарем Алексея Навального. Так вот, как по вашему мнению, пресс-секретарь организации должен ли нести ответственность за действия этого ведомства или самой организации? Если вы считаете, что да, ваш телефон 660-06-64. Если вы считаете, что нет, пресс-секретарь здесь ответственности не несет, он должен стоять в стороне, то ваш телефон 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Продолжу рассчитывать список, возможно, известных вам пресс-секретарей. Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, Анна Усачева, бывший пресс-секретарь Москорсуда, теперь, по-моему, глава пресс-службы Минобразования Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации. Должен ли пресс-секретарь, если вы считаете, нести ответственность за то ведомство, в котором он работает, то ваш телефон 660-06-64. Нет, не должен. 660-06-65. Андрей Лохвердов.
Что ты думаешь? Что ты думаешь вот именно по этому вопросу? Мне интересно твое личное мнение.
Мне кажется, что каждый человек должен нести ответственность только за то, что он сам лично совершил. А если человек освещает деятельность какого-либо ведомства, то он просто выполняет свою работу по освещению. А мне кажется, освещение, чего бы то ни было, не является уголовным преступлением. Это просто такая работа. Мне так кажется, что, конечно, надо отделять действия разных людей. То есть в суде, понимаешь, нет коллективной ответственности. Но в российском суде ответственность персональная. Персонально один человек что-то делает, персонально другой человек тоже что-то делает. В данном случае пресс-секретарь сообщает журналистам о деятельности чего бы то ни было по роду своей профессии.
Мне кажется, вот если пресс-секретарь непосредственно участвует в каком-то мероприятии, к примеру, проводит какая-то организация митинг, пикет или еще что-то.
Анастасия Удальцова смотрит на то, как Сергей Удальцов проводит митинг. Она находится, следит за этим, а потом сообщает об этом журналистам. Она не участвует в митинге, она следит за этим, чтобы рассказать журналистам, которые там не побывали. Предположим, я привожу тебе крайние примеры.
Тем не менее, она является проводником воли, мыслей этой организации, человека, ну и так далее.
Зеркалом. Только зеркалом. Пресс-секретарь – зеркало. Но в отличие от журналиста, который отличается от пресс-секретаря тем, что он смотрит в одно зеркало, а потом в другое зеркало, а потом в третье зеркало, а потом в четвертое зеркало и составляет свою точку зрения. Или представляет точку зрения разных зеркал. Просто, скажем так, пресс-секретарь – фонарь, да, скорее так. А журналисты как раз зеркало. Ты знаешь, чтобы понять принципы, вот как раз о чем мы сейчас с тобой спорим, как раз принципы чистой журналистики, и журналистики, которые, кстати, иногда, мне кажется, в России не применяются принципы, да, про три источника, про независимость журналистики, про взвешенный подход, про обязательный опрос всех мнений участников событий. Это как раз то, чему Андрей Лахвердов не только следовал, но учил 20 лет тысячи журналистов. Тысячи, он же реально... Вот, мне кажется, об этом стоит поговорить сейчас.
Ну, а сейчас давайте еще раз я напомню голосование и наши координаты. Мы спрашиваем вас, как, по вашему мнению, должен ли пресс-секретарь нести ответственность за деятельность самой организации? Если вы считаете, что да, ваш телефон 660-06-64. Если вы считаете, что нет, ответственность пресс-секретарь за действия организации не несет, звоните 660-06-65. Пока голосование идет очень неоднозначно, я вам скажу правду. Звоните, и будем решать, должен ли пресс-секретарь нести ответственность за действия организации.
Я хочу только сейчас коротко, значит, смотрите, Андрей Лахвердов, сейчас коротко по биографии, закончил Институт стран Азии и Африки, да, при МГУ, это очень известное заведение, из которого вышли замечательные ученые и блистательные шпионы. Андрей Лахвердов отслужил, ну, просто это такой, это кузница кадров, действительно, это очень качественное высшее учебное заведение. Он арабист, он отслужил в армии военным переводчиком, потом пришел, вышел из армии, как раз начался «Голос России», 90-е.
Но, насколько
годы.
Я понимаю, Тимур, у Лахвердова еще отличный, помимо арабского, английский язык, что очень тоже помогало ему в профессии.
Да,
это, об этом ну, просто упоминали несколько человек, вот, чье мнение об Лахвердове я сегодня
Мое
читал.
Мое личное впечатление.
Беседовал.
Смотри, Володь, у меня смешная история, связанная с Андреем Лахвердовым. Я много раз встречал Андрея Лахвердова, не зная, как его зовут. Так получилось, что у меня было всегда впечатление, что я его знаю всегда, и меня с ним познакомили, он представился, и мне неудобно было. Знаешь, так бывает редко, когда ты видишь человека настолько интеллигентного, что тебе неудобно прийти, подойти к нему и спросить, извините, я забыл, как вас зовут. И мы с ним много лет общались вот так. Значит, мы с ним раскланивались и на «вы» общались, и, естественно, с ним говорить было всегда безумно интересно. Mm-hmm. Притом я всегда не ловил себя на мысли, что это человек, который не только отличается тихим голосом, глубоко интеллигентной манерой говорит, но очень похож на артиста Квашу, кто знает. И вот, когда, собственно, он оказался в СИЗО, я даже не сразу понял, что это Лахвердов, а только увидев его сайт «Не пират», его сторонники. Угу. Вот. И вот тогда я только понял, как Андрей Лахвердов, и что это один и тот же человек. Тут мне понял, что... Я хотел просто, знаешь, что... Ну, скажи, да, извини.
Я хотел просто еще несколько смс-ок, которые пришли нам на плюс 7-985-970-45-45 зачитать. И вот нам пишет какой-то человек. Бред несете, если журналист, значит, индульгенция от всех преступлений? Нет, мы об этом не говорим. Должен ли Маркин нести ответственность за деятельность СК? Спрашивают нас. У нас, на самом деле, тот же вопрос к вам. Мы пока голосуем. Должен ли журналист и пресс-секретарь, ну, не журналист, пресс-секретарь, правильно, да,
знаете,
нести ответственность за действия организации? Мы голосуем.
Когда следователи ловят на взятки, Владимира Маркина в суд не предлагают приходить, чтобы вместе с ними нести ответственность. Я хочу вам рассказать просто...
А ты знаешь, нам еще Ян напоминает один важный эпизод. Пресс-секретарем Гитлера был Геббельс.
Но Геббельс был замешан еще в других преступлениях, а пресс-секретари, имена которых мы сейчас вспоминали в этой передаче, все не замечены ни в каких преступлениях, даже близко похожих с этим.
Еще одна смс-ка на плюс 7-985-970-45-45. Владимир в бане нам пишет. Песков действует как политик. Вспомнили и пресс-секретаря Владимира Путина. Почему же ему не нести ответственность?
А другие
скромнее себя ведут.
Высказывайте свое мнение в нашем голосовании. Я хочу вам, чтобы мы послушали, как познакомилась, в отличие от меня, куда ближе, глубже и интереснее. Я очень завидую Марине Аствацатуряну, научному обозревателю «Эхо Москвы», между прочим, которая знает Андрея Лахвердова тысячи лет.
Был какой-то сбор научных журналистов, и что-то я записывала, у меня заела техника, такое бывало. Подошел ко мне вот этот парень, я только знала, что это корреспондент «Радио России». Он ко мне подошел, говорит, извините, я вижу, вы мучаетесь. Вот у меня лишний диктофон, вот у меня кассета, вот у меня микрофон, вот у меня батарейки. Пожалуйста, не стесняйтесь. Вот в этом весь Андрей. Ну, и он, кстати, по этой же линии, потом уже, когда мы познакомились поближе, я его стала привлекать, и мы вместе какие-то программы на «Эхе Москвы» готовили. Он приходил к нам в эфир. То у них потом, кажется, и папа был тоже по этой линии, хотя потом отец тоже стал журналистом. Да, это я знала, что он окончил ИСА, но он, понимаете, он потомственный радищик. У него родители работали на радио. Очень личная вещь, я сейчас вспомнила и не могла, собственно, не вспомнить. Когда внезапно, совершенно неожиданно скончалась моя мама, Андрей прибежал одним из первых в тот же день. Хотя так, его на день рождения его не дозовешься. Вот встретиться там с ним куда-то пойти раньше. У нас компания-то общая была. Вот Андрея ждешь, и он опаздывает вечно, потому что он там застрял на работе, он еще какие-то дела. Он примчался первый. И он был среди тех, кто был рядом со мной все эти мои тяжелые дни. И по сей год, он каждый год звонит тенью смерти мне. Он это помнит при всей своей безумной занятости и кажущейся рассеянности. Ну, вот это очень личная вещь, но она тоже характеризует, как человек вдруг умеет мобилизовываться. Что было там на корабле, ну, я знаю, что это я знаю со слов Вероники, его жены, которая к нему ездила на свидание, это он смог ей рассказать, что их положили лицом вниз, вот с вертолета, когда там была атака. Вот, она его спросила, было страшно, нет, говорит, было холодно. Ну, вот так он сказал. Так я знаю его вот в мирной жизни, я думаю, что он умеет мобилизовываться.
Просят помедленнее, мы не успеваем тогда, поэтому следите за нашим темпом, пожалуйста.
Но это была Марина Ассутитурян.
Ассутитурян Марина, да, была на научный обозреватель «Эхо Москвы».
Которая рассказывала, как она познакомилась. Ну, вот чтобы вы себе представили нашего героя Андрея Лохвердова, я бы хотел вам прочитать вот небольшую заметку от его друга, журналиста Дмитрия Губина. «Лохвердов, если бы я задумался давать ему прозвище, получил бы тишайший», пишет Губин. «И правда, маленький, тихонький, бородатый, бровастый, очкастый мужичок-лесовичок. Ни громких заявлений, ни повышения голоса. На каком-нибудь обсуждении, на разборе вдруг поднимается и говорит: это противоречит всем принципам нашей профессии. Так нельзя, это аморально. И переубедить его, в смысле уговорить закрыть глаза на пятно, ведь в целом скатерть чиста, было невозможно. С грязной скатерти нельзя есть. Журналистику нельзя марать. И объяснял дотошно и без капли злобы, почему нельзя, отчего нельзя. Мог на очень хорошем английском, если по-русски не понимали. Антикварный совершенно человек. И точно так же жестко заступался за других, если это было нужно. Отпадет надобность, снова тишайший.
Удивительно. Вот он сказал, описывает. Он маленький, а мне всегда казалось, когда я с ним общался, что он выше всех. Когда вот знаешь, человек вытягивается в душе, внутри как-то. Вот он становится очень высоким вдруг.
Но это правда. Когда ты смотришь на фотографии нашего героя, на фотографии Андрея Лохвердова, человек, который был рожден в 62-м году в Ереване, но всю жизнь прожил в Москве, действительно что-то такое внутри шевелится. Потому что человек с вот очень такими пронзительными голубыми глазами, сидеющий, но при этом с абсолютно очень добрым лицом. И действительно создается впечатление такого тишайшего, но тем не менее не признающего компромиссов в самых важных вещах человека.
Я предлагаю тебе, прежде чем мы дальше по биографии пройдемся Андрея Лохвердова, вот прямо сейчас, после твоих слов, послушать о его соведущую и партнера по работе многолетнего Елену Упорову. Она долгое время, они вместе 5 лет, на самом деле, вели передачу на Радио России, которая называлась «Экологически чистый журнал». Кажется, так, я, кажется, ничего не наврал. Вот. А потом Лена Упорова была его заместителем, заместителем главного редактора фонда независимого радиовещания, куратором фестиваля «Вместе радио», который Лохвердов точно так же вместе с ней зачинал и вел. Это вот... ну, потом расскажем по биографии. Просто послушайте, что Лена Упорова рассказывает про его журналистскую работу.
Моя идея всегда была такая, что такая человек не может в 5 словах объяснить, что такое мокс-топливо, ну ладно, вести. Мы эту программу не делаем. Андрюха на меня немножко наезжал и говорил, ну вот давайте делаем так, чтобы и людям было понятно, и нам было сначала понятно, что такое мокс-топливо. Андрей Лохвердов – это главный редактор, на секундочку. Человек, который еще раз может вам объяснять в течение вечера, что такое бозон Хиггса, на секундочку. Да? Объяснит в конце концов. Вот у меня стоит книжка на полочке, я сейчас вижу Хокинга, да, вот там а слева что-то еще такое физическое висит, подаренное Андреем. Ничего простого не было. Это были ночами мы сидели, потому что это нужно было научную информацию, экологическую, разжевать, осознать сначала самим, сделать ее своей, а потом сделать ее типа для людей. Это не так просто. Популяризаторов науки и экологии у нас довольно мало. И, кстати, в Greenpeace тогда появились первые эксперты, которые могли это сделать довольно легко. В WWF, во Всемирном фонде дикой природы, которые легко могли это объяснить. Но и то, после этого мы сидели и ломали голову. А потом же есть еще простые люди, Скорее, простые люди даже нам объясняли, как там у них проблемы с нефтяными разливами, и он требовал выверять каждое слово на секундочку, на секундочку. Я ему говорю, давай очерк сделаем, а он говорит, давай сделаем справку, давай сейчас, чтобы все было понятно. Нет, это было довольно тяжело, на самом деле. Андрей всегда говорил о самых главных основах журналистики. Для него вот эта простая история, которую сегодня в школе нужно преподавать. Три источника, по крайней мере, должно быть. Если не было трех источников, Андрей с тебя бы не слез. Нельзя делать без сравнительного, без сравнительной информации. На самом деле, работать с Андреем было весело, а как с главным редактором было тяжеловато, потому что ты не мог сойти с точки, если ты не взял у Эксон, например, у нефтяной компании, да, или это Алфина Эльф, не взял интервью. То есть это в Техас надо факсы было посылать. Это было сложно. То есть там никогда не были просто экологи, независимые экологи, там активисты. Сначала всегда должна была быть история про все источники информации. История с Андреем такая, что его любят все, даже если он говорит то, что людям не нравится. Всегда помню эту историю, когда мы стоим возле фонда независимого радиовещания, и подходят какие-то там ребята, мигранты, приезжие просто люди из других городов и спрашивают, как найти такой Тетеринский переулок, да? И всегда не ленился, он проводил их, если он не знал, где это находится, он шел через пропускную систему, через милиционера, вел их к компьютеру, распечатывал им план. И вдруг думал, что он сказал это неправильно, он бежал за ними 10 минут, чтобы сказать, извините, я ошибся, вам налево.
Елена Упорова еще много чего рассказала, по ходу передачи я вам передам то, что она просила мне передать.
Давайте сейчас подведем итоги нашего голосования. Мы спрашивали, должен ли пресс-секретарь нести ответственность за деятельность той организации, которую он представляет. Мы спрашивали это, конечно же, в привязке к Андрею Лахвердову, но приводили и другие примеры. Ну, просили вас вспомнить и пресс-секретаря, и президентов, премьеров, и оппозиционеров, и организаций, как государственных, так и негосударственных. И вот что у нас получилось. 39% аудитории «Эхо Москвы», которые дозвонились до нас, заявили о том, что да, пресс-секретарь должен нести ответственность за деятельность той организации, которой он служит. И 61% считает, что пресс-секретарь в данном случае просто передает волю, и ответственность за то, что делает организация, он нести не должен.
Мне
Итак,
кажется, что
39-61.
По решению нашей аудитории и Владимир Маркин, и Андрей Лахвердов не должны нести ответственность за действия сотрудников организации, о которой они рассказывают в прямом эфире.
Нам все напоминают про госпожу Тимакову, пресс-секретаря
Дмитрия. Тоже не должна,
Медведева.
Так решила аудитория от Москвы.
Аудитория все-таки разная. Давайте теперь поговорим еще про Андрея Лахвердова. Как вы помните, после того, как десант ФСБ высадился на борт судна «Arctic Sunrise», оно было доставлено в Мурманск под конвоем, после чего все 30 активистов были арестованы. Теперь они попытались даже уже обжаловать этот арест. Ничего у них не вышло. Сначала им была предъявлена статья пиратства. Теперь, я насколько понимаю, их обвиняют уже в хулиганстве.
Но пиратство еще пока статью, по-моему, не убрали. Простите, я не проверил три источника, как надо было бы сделать, готовясь к этой передаче. Но вот то, что я читал перед эфиром, я так понимаю, что статью хулиганства уже добавили, а статью пиратства пока еще не убрали. Возможно, это сделают в Санкт-Петербурге.
Давайте сейчас несколько слов скажем о тех условиях, в которых находится наш герой Андрей Лахвердов. Ну, это, по крайней мере, то, о чем рассказывает его супруга Вероника Дмитриева. Она рассказала, что вот когда приезжала в Мурманск и пыталась добиться свидания, ей сказали, что вообще она попасть и увидеть своего мужа сможет, ну, не раньше, чем там, через 3 недели. Но она
когда следователь разрешил,
попыталась побеседовать с людьми, сказать, что, ну, в общем, ей надо уезжать обратно в Москву, возвращаться, дела. На встречу ей идти не хотели. Ну, всякими правдами и неправдами, когда кто-то отказался, все-таки Веронике Дмитриеву удалось увидеть своего мужа, и что же он ей рассказал? На условия не жаловался, они, в принципе, приличные, существовать можно. Часто приходят какие-то проверки и следят за соблюдением прав арестованных, рассказывал сам Лахвердов. С ним в одной камере находятся 2 уголовника. Про них он тоже сказал, что ребята нормальные, с ними вполне хороший контакт. Они там все делят на всех. Вот и передачу, которую получил сам Лахвердов, они тоже поделили. И на вопрос, как сам наш герой относится к тюремной еде, он сказал, что да, только очень сильно сдабривать ее майонезом приходится, потому что по-другому как-то ее употреблять вообще нельзя. В камере у него есть телевизор, по которому показывают Первый канал, Второй канал и НТВ. Ну, вот сам Лохвердов посмотрел на то, что там рассказывают про активистов Greenpeace.
Это надо просто, я вот представляю себе, человек сидит в тюрьме, который дома, в 90-е еще годы мусор раздельно собирал. Ну, то есть просто я просто понимаю, что я не думаю, что он представляет какую-то опасность на свободе. Я просто не могу себе представить его в тюрьме почему-то.
Ну, вот, понимаешь, Лохвердова не столько ломает вся эта грязь, которую на него и его товарищи по организации Greenpeace, как он считает, льют федеральные каналы.
Это его выражение, да?
Да, ну, его это не особо беспокоит, потому что он понимает, что какой-то объективной оценки ждать, ну, по крайней мере, там не следует. А вот что действительно сложно и что действительно тяжело переносить, так это полную изоляцию, поскольку ни с кем, ну, реально побеседовать у Лохвердова, ну, и других активистов Greenpeace и тех, кто находился на корабле Arctic Sunrise, не получается. Их держат всех отдельно, но вот сейчас этих людей ждет этап в Петербург. Как он будет проходить, это тоже большой вопрос. Например, вот Надежду Толоконникову на этапе просто потерять. Ни ее родственники, ни друзья, ни знакомые 13 дней уже не могут выяснить, где находится эта девушка, судьбу которой все чаще, опять же, сравнивают с активистами Greenpeace. Вроде и те устроили акции, теперь находятся в заключении.
Ну, разного рода акции. Кстати, там иностранцы, пусть не Пусера, это на Arctic Sunrise, другая немножко история. Мне кажется, просто за ней следят еще иностранные дипломаты. Тем не менее, по закону, только через 10 дней после окончания этапа родственники могут узнать. Не обязательно раньше, чем через 10 дней. Елизавета нам пишет, сознательно или нет, но вы подменяете понятие. Если пресс-секретарь организации участвует в ее действиях, акциях, это одно. Если он не просто дает информацию обществу, а если же он просто дает информацию обществу в том, кто там чем занимается, это другое. Елизавета, вот, кстати, мне очень... Мы, конечно, поговорим об этом с супругой Андрея Лохвердова, да. Но я хочу только заметить вам, что вот как раз Алексей Венедиктов написал, мне кажется, очень точный пост в нашем блоге на «Эхо Москвы» о том, что судья, даже когда дело еще не рассмотрено, а только арестовывает людей, уже может каждого отдельно рассмотреть по тому, что этот человек совершил. Кок совершил одно, человек, который приковал себя, совсем другое.
Нам пришла очень интересная смс-ка на +7 985 970 45 45. И Елизавета как раз-таки, с одной стороны, отвечает на вопрос нашего голосования, а с другой стороны, как раз Тимур, наверное, отвечает тебе. Сознательно или нет, но вы подменяете понятие, пишет она нам. Если пресс-секретарь организации участвует в ее действиях, в акциях, это одно. Если же он просто дает информацию обществу о том, что они там делают, то это совсем другое, считает наша слушательница Елизавета. Елизавета, да, наверное, это так, но ведь можно по-разному и рассказывать о том, чем занимается организация, можно по-разному об этом говорить, да и в акциях можно по-разному участвовать.
А давай послушаем, как Андрей Лохвердов рассказывает, чем сейчас занимается организация Greenpeace в тюрьме.
Это он написал в своем письме, как раз-таки, насколько
давай
я
послушаем.
Понимаю, к супругу.
К сожалению, не голосом Андрея Лохвердова, а нам прочитал Алексей Голубев, наш коллега. Давайте послушаем, как это было.
Когда везли к следователю, ехали в «Газели». Первый раз при свете дня увидел город. Удивительно, уже месяц здесь, и только первый раз его увидел. Странное ощущение. Смотришь в окно, как будто в маршрутке едешь. Потом оглядываешься, охрана, наручники. Видит око да зуб не имет. В камере вполне сносно. У нас треснуло стекло, но мы его заклеили кусочками малярного скотча, который наклеивали на сумки с передачами, чтобы написать имя получателя. Так что теперь у нас поперек окна белая полоса с моими фамилиями. Хотели пластырем заклеить, но в медпункте не дали. Сказали, нет у них пластыря.
Ну, такой вот рассказ. Ну, мне кажется, что это очень интересно с точки зрения русского языка, простите, которым Андрей это писал. Ну, просто
нет. Это действительно реальное письмо Андрея Лохвердова, которое он писал в следственном изоляторе, находясь в Мурманске, озвучил, ну, вот то, что думает Андрей Лохвердов, и то, что он писал собственной супруге, наш коллега Алексей Голубев.
А Марина Астафьевна недавно получила письмо из Следственного комитета. Она, как и многие другие, с сайта отправила ходатайство с просьбой об освобождении Андрея Лохвердова, но получила формальный ответ о том, что это невозможно. возможно. Кстати, она, знаешь, вот еще что Елена Упорова рассказала, мне кажется, это очень интересно, что он был человеком, помешанным на звуки. Радио — это не просто профессия. Радио — это глубокое понимание звука и любовь. И уважение к слушателям. Уважение такое, что он мог то, что мы с тобой монтируем за 3 минуты, он монтирует по полчаса. И она говорит, что она мало сомневается в том, что на корабле он был не с обычным микрофоном, например, а с каким-нибудь виртуальным микрофоном, который вдевается в уши и ловит звуки такие, как слышит именно вот человек, как, вот, как человек непосредственно эти звуки слышит, что он прекрасно играет на расческе с фольгой джаз и такие вот вещи, которые, ну, как она пошутила, что не зря у меня в фотографиях большие уши. Для него вот звук и радио — это немножко больше, чем просто источник информации. При этом он учил вот как раз региональных журналистов. Я знаю очень много журналистов в регионах, в том числе, например, на филиалах «Эхо Москвы», которые
знаешь, там учились. Вот нам пришла вот только что смс-ка, Вадим нам пишет. Знаю Андрея лет 15. Нет в действии Greenpeace состава преступления. Ну, то есть, если даже среди наших слушателей находятся люди, которые знают Андрея, ну, действительно, такой большой срок, а те, с кем я беседовал сегодня, они действительно говорят, мы познакомились 17 лет назад. И когда ты пытаешься вот это представить, да, ну, то есть уже бы человек практически мог родиться и до совершеннолетия.
Давно-давно с ним познакомилась Манана Асламазян. Если ты помнишь, Манана Асламазян была главой Интерньюз, организации, которая, как и Фонд независимого радиовещания, учила журналистов.
Она взращивала журналистов в регионах, устраивала для них программы, вывозила их в Москву, устраивала специальные, я так понимаю, разного рода тренинги, обучающие программы для того, чтобы поднимать их уровень.
Да, поднимать их уровень и учить их журналистской профессии, журналистским принципам. И в какой-то момент она стала очень неудобной властям и больше не смогла работать в России. Она покинула Россию. Сейчас она глава Интерньюз Европа. Она рассказала как раз о вот этом слухе о Лахвердова, который тоже учил журналистов, и теперь не может покинуть еще и камеру СИЗО. Давай послушаем Манану.
Понимая, с какой любовью он относился к радио, как он болел за развитие регионального радиовещания и так далее, мне кажется, его основные вот качества были... Он считал, что радио, как источник информации, особенно в регионах, имеет просто невероятно большое значение, и при этом он отдавал какое-то очень большое значение звуку, слову, тому, как вот этот звук звучит в каком-то не глухом безвоздушном пространстве, а, как мне кажется, так наполнен какими-то красками и так далее. Может быть, я ошибаюсь, но вот столько лет занимаясь, обучая региональных радищиков, он, мне кажется, прежде всего считал главным информацию, которую радиостанция может передать, особенно в первые годы, когда еще не было интернета, информацию, которую радио может передать молниеносно людям. И чтобы слово вот через радио звучит, оно было наполнено, во-первых, смыслом, содержанием, не было таким длинным, густым, а было каким-то эмоциональным. Но вот мне кажется, что Андрей любит радио без завет и, надеюсь, еще будет много лет заниматься тем, что он любит.
Это была Манана Асламазян, которая рассказывала о том, каким радиожурналистом является наш сегодняшний герой Андрей Алахвердов, ныне пресс-секретарь Greenpeace России, а до этого действительно большой и важный журналист. Но я бы хотел рассказать еще, наверное, вот какой момент. Мы сегодня с тобой, Тимур, много думали о том, как вообще так происходит, что журналисты рано или поздно, некоторые, становятся пресс-секретарями. Ведь действительно многие те, кто работают в пресс-службах, освещают деятельность каких-то организаций до недавнего времени были такими себе ничего журналистами и старались как-то в отношении любого происходящего события давать взвешенную оценку. Ну, а почему вот именно Андрей стал активистом Greenpeace? Андрей никогда не был равнодушен к вопросам окружающей среды и в своей журналистской работе, и в повседневной жизни. Ну, вот это отмечали его друзья. А работа в Greenpeace соединила его журналистский опыт и интерес к проблемам экологии. Свою главную задачу на этой службе Андрей видел в том, чтобы связывать журналистов с экспертами, чтобы дискуссия об экологических проблемах была полной и объективной, чтобы доносить до общества важность этих проблем. При этом ты понимаешь, что вот эта экспедиция в Арктику для нашего героя, для Андрея Алахвердова, не была какой-то прогулкой по парку. Это он не на променад вышел. Он действительно ждал и готовился к этому мероприятию. Он мечтал поехать в Арктику.
Вообще в Арктику, мне кажется, мечтает съездить любой. Я мечтаю съездить в Арктику. Кстати, вот нам Александр тут же пишет в пику на там, да, он находился в судовой роли, то есть член команды судна. Юристы Greenpeace должны были объяснить до похода ответственность экипажа судна. Экипажа судна, пишет нам Александр. Мне почему-то кажется, что Андрей Айхвердо прекрасно понимал степень риска. Ну, просто он не глупый человек, понимает, что все может кончиться, но он, наверное, знал какие-то другие вещи, которые касаются акций Greenpeace.
Я с тобой не согласен, Тимур. Ты знаешь, я не думаю, что девушки, которые шли в храм Христа Спасителя, уж не знаю, там,
нет, рассчитывал
да, с
какой ли он
целью. Я не думаю, что они, устроившие, я говорю про Пусси Райт, устроившие акцию, я тебе объясню очень легко, устроившие акцию на Красной площади, напротив следственного изолятора, на троллейбусе, в метро, они не думали, что действительно вот какая-то песенка в храме для них может закончиться двушечкой в колонии общего режима. Я не думаю, что те активисты, которые плыли на судне Arctic Sunrise, смогли себе представить, что уже через несколько дней они могут стать обвиняемыми в деле о пиратстве и что им может грозить 15 лет лишения свободы. Год назад практически те же самые люди на этом же самом судне приплывали к той же самой платформе проразломной. Что тогда было? Они точно так же привязались им на головы с этой платформы, бросали какие-то болты и гайки, которые, наверное, со звоном бились о пластиковые каски активистов. Их поливали из бронзбойтов ледяной водой. Они повисели тогда,
потребовали не бурить в Арктике нефть, что, конечно же, является госпреступлением.
Но тогда, в 2012 году, они провисели там 17 часов, потом забирались на якорь какого-то судна, которое подплывало к этой проразломной, к этой нефтедобывающей платформе.
Они взрывали судно, нет?
Нет, нет, они повисели на якоре, и потом обратно отправились в Мурманск, попили чай с какими-то местными представителями власти и убрались в освояси. Понимаешь, вот эти иностранцы, которых 27 человек сейчас, или 26, да, находятся в следственных изоляторах, или, может быть, все-таки по этапу их, наконец, везут в Петербург, я не думаю, что представляли, что они могут оказаться в роли действительно настоящих пиратов, которые попали в настоящую серьезную опалу.
Я учился у Андрея в фонде независимого радиовещания 12 лет назад. 12 лет назад. Замечательный человек, очень многим ему обязан, пишет Сергей Стула, 45 лет подписался.
Давай сейчас еще...
Слушай, мы познакомились 45 лет назад с Алахвердовым, смс-ка. Вместе в детский сад ходили, в один класс в школе, жили в одном доме, дружим всю жизнь. Сейчас очень тревожно, ждем его очень. Галя Брагина пишет нам, наверное, это знакомый.
Галя, а мы тоже очень ждем, наверное, освобождения Андрея Алахвердова, потому что, ну, по крайней мере, мне не кажется, что то, что было сделано активистами Greenpeace в целом, вообще кто-то должен отправляться в тюрьму, ну уж тем более на какой-то серьезный срок. Я мог бы допустить, что за подобные действия людей можно наказать даже административным арестом на 15 суток, ну пускай уж так, ну как хулиганов, а потом отпустили бы, в общем, мы, я не знаю, заборонили бы въезд или, ну как это называется, закрыли бы его просто.
Вплыв.
Да, ну, давайте теперь послушаем еще одного нашего эксперта, директора фонда независимого радиовещания Наталью Власову. Она действительно знакома с Андреем Алахвердовым 17 лет, говорит о том, что никогда не могла бы себе представить, что такой человек может предать или обмануть. И как раз-таки она рассказывает, почему Андрей Алахвердов, всю жизнь работавший журналистом, совсем недавно решил стать официальным представителем, пресс-секретарем Greenpeace России.
Ну, что можно сказать о человеке, который является практически членом твоей семьи? Когда ты проработал 17 лет с человеком вместе, и когда ты ругался с ним, когда ты не соглашался с ним в каких-то вопросах, но ты всегда был уверен и знал, что к этому человеку можно повернуться спиной, он никогда не совершит подлости. Я ему всегда верила и знаю, что более такого человека нравственного, мы давно стали бояться этих слов, нравственность, порядочность, вот это то, что является просто абсолютным критерием и характеристикой Андрея. Андрей ведь очень много работал в области экологической журналистики. Его интересовали вопросы экологии, он хорошо в этом разбирался. Поэтому, когда иногда мы долго работаем на одном месте, мы пытаемся, ну, может быть, обрести какую-то свежесть, чуть-чуть переключиться на что-то новое, вполне логично было, что он пошел туда, стал работать на том поле, что он знает. А так как он в свое время создавал программы, признававшиеся лучшими экологическими программами в России, мне кажется, что это вполне логичный шаг. Большая, в принципе, грусть – это исход журналистов в пресс-службы сейчас большие, причем, как правило, в пресс-службы идут очень хорошие журналисты. И мы даже вот в фонде делали много программ о том, что есть профессия пресс-секретаря, что есть профессия журналиста. И можно сказать, что хороший журналист, начиная работать в пресс-службе, все равно никогда не откажется от принципов журналистики. Вот это вот то, что я за много лет своей работы поняла. Плохой журналист, может быть, будет как-то воспринимать это как некое продвижение, скажем так, перекос, да, в подаче информации. Хороший журналист все равно всегда будет объективен. Вот это моя абсолютная уверенность. И я считаю, что когда Андрей ушел в Гринпис, то Гринпис в этом плане приобрел очень сильного специалиста, который никогда не поступится вот своим пониманием вообще профессии и качества работы с информацией. Он, в общем-то, никогда этим не будет поступаться. Его задача максимально достоверно и объективно передать информацию. Вот. Я знаю, что он руководствуется именно этим принципом и читал лекции журналистам по этике. Поэтому могу вот уверенно сказать, что в качестве и в объективности, и в достоверности информации, которую передает Андрею, я могу, в общем, за это поручиться.
Вот такое мнение высказала Наталья Власова, директор фонда независимого радиовещания.
Три смски, пожалуйста.
Много работала с Андреем Алахвердовым. И вот она сказала одну очень важную вещь о том, что она верит Андрею Алахвердову настолько, что не важно, какой пост он будет занимать. Он будет пресс-секретарем или журналистом. Вот это внутренняя правда и забота о том, чтобы действительно было все правильно с этических и моральных точек зрения, для него важнее всего, вне зависимости от того, является он активистом, пресс-секретарем или журналистом.
Слушайте, тут вот смски. Прежде всего, это мнение Вадима, журналист, он так подписался. Прежде всего, Гринпис не делал в Арктике ничего противозаконного, и Андрей, как пресс-секретарь организации, был там, чтобы информировать общество об опасности проекта бурений на нефти в Арктике. И дальше Вадим считает, что Андрей и экипаж не совершали ничего противозаконного, а граничники их захватили. Кстати, можно спорить. Но, тем не менее, вопрос слушательницы, пишет нам Петр. А можно ли освещать деятельность организации, наблюдая за ней с Луны или, например, с Марса? Намекая на то, что Андрей Алахвердов находился на своем рабочем месте.
Ты знаешь, есть такие пресс-секретари, и я вот...
Которые наблюдают с Луны и с Марса?
Которым просто звонят и говорят, а сейчас вот так. Они говорят, а сейчас у нас вот так.
Слушайте, а Дмитрий Губин, спасибо большое, журналист Дмитрий Губин, которого мы вспоминали, друг Андрея Алахвердова, сейчас в Санкт-Петербурге, пишет нам смс, передайте, пожалуйста, в эфире мнение Дмитрия Губина. Посадить в тюрьму Алахвердова – это как выколоть глаза вуале хвосту или оторвать белке хвост. То есть можно, конечно, но люди, которые так делают, называются вполне конкретным словом. Впрочем, сейчас в России вообще эпоха отрывания белкам хвостов.
У нас остается 6 минут эфира, и у нас на связи Вероника Дмитриева, супруга нашего сегодняшнего героя Андрея Алахвердова. Вероника, здравствуйте, вы нас слышите?
Да, добрый вечер.
Вероника, а вы помните, как провожали супруга в эту экспедицию?
Да, конечно, помню, но я не то чтобы прямо провожала и на берегу не стояла.
Махала платком, да.
Белым платочком не махала, нет. Я
«Прощание славянки» никто не играл?
Не играл, нет, не играл, он просто ушел утром, поехал в аэропорт, и мы попрощались, в общем, прощались недели на 3. Даже, может быть, чуть меньше. То есть,
а сколько вы его не видели уже?
А теперь получается, что я его почти 2 месяца не видела.
Вам что-нибудь известно?
Это, конечно, самое долгое расставание в нашей жизни на сегодняшний момент.
Он понимал риск, которому подвергается? Знал ли он, что может закончиться это все тюрьмой, как вам кажется?
Вы знаете, ну, об этом никакой речи не было, и мне кажется, что уж о тюрьме-то он точно не думал. Мы скорее больше обсуждали риск, связанный с морским путешествием, вот с качкой.
Он боялся, что будет укачивать, я так понимаю.
Ну,
извините,
да,
меня за, может быть, интимную подробность.
Но в таком серьезном морском путешествии он никогда раньше не был, поэтому да, мы не знали, будет морская болезнь или не будет, надо покупать какие-то таблетки от укачивания или не надо. Вот мы скорее об этом с ним говорили, там, о том, насколько там холодно, нужно ли брать зимние вещи или можно обойтись.
Вероника, скажите, а вы общались с его следователем? Как вы его находите? Ну, насколько... человечный человек. Вот опишите его, пожалуйста.
Со следователем?
Угу. Ну, или с кем-нибудь из следственной группы. Что это за люди?
Я, да,
какое настроение понять
со
хочется?
Со следователем, но сейчас уже другой следователь поменялся с тех пор, как я с ним общалась. А первый следователь, вы знаете, он, как ни странно, мне показался вполне человечным. И даже мне как-то показалось, что он в глубине души симпатизирует Андрею. То есть вот мы с ним о нем беседовали, он так довольно расспрашивал о нем, ну, скажем так, с какой-то долей симпатии, вот мне показалось.
А известно ли вам, где сейчас находится ваш супруг? В каком он состоянии, в каком настроении?
Насколько я знаю, они сейчас пока еще в Мурманском СИЗО, хотя вот вчера прошел слух, что их уже повезли в Петербург, но на самом деле нет. Говорят, что все-таки они пока в Мурманске, но вот-вот, опять же, это так неофициально, но вот-вот их должны... Вот, а видела я его последний раз 10 дней назад, я ездила, вот у нас было второе свидание, и мы встречались опять вот так же через стекло, разговаривали при помощи трубки, и разговаривали почти полтора часа, и где-то час 15, может быть. Ну и он опять вот довольно, я бы сказала, что он очень мужественно держится. То есть
а что его больше волнует там? О чем он думает? Вот его, не знаю, самый главный позыв какой там в тюрьме?
Знаете, ну, во-первых, он очень много о других говорит. То есть он вот мне говорил, несколько раз повторил, что Рома Долгов вот меня беспокоит, как у Рома настроение, пусть ребята на него внимание обратят, вот просил передать коллегам. Потом о враче очень беспокоился, вот то, что... Нашли какие-то там наркотики, он говорит, как бы это на ней не отразилось как-то негативно. Вот эти вещи его волнуют. А по поводу себя, он, ну, на бытовые условия он вообще не жаловался. То есть я думаю, что скорее так он это переносит. Ну, как мужчина должен переносить, да, какие-то бытовые невзгоды. А вот на безделье, да, он жаловался, что просто совершенно нечем заняться, да. Некуда себя деть. Да, еще на тот момент не было книжки, там очень сложно вот с этой тюремной библиотекой было взять оттуда. Я ему говорю, ты пойди в библиотеку, выбери какую-нибудь книжку себе. Он говорит, ну что ты смеешься, что в твоем представлении значит пойди в библиотеку, когда у меня за дверью стоит охранник с собакой.
Как вы думаете, Вероника, как вы думаете, чем все закончится? У нас остается буквально 40 секунд.
Вы знаете, нет, я не хочу об этом думать, я боюсь за...
Тогда очень важный вопрос, Вероника, извините, хочу, перебил. Раз не хотите думать... Хорошо. Мы тоже хотим, чтобы закончилось хорошо. Мне очень важный вопрос, а руководство его из Гринписа, как оценивает, они чувствуют себя, может, перед вами виноватыми, или как-то можете коротко описать их эмоции по поводу происходящего, по отношению к вам?
Я сейчас не хочу это обсуждать. Сейчас наша задача их вытащить, а потом уже мы будем обсуждать, кто как себя должен чувствовать, виноватым или невиноватым. Пока мы все работаем только на одну цель, это вызволить Андрея и всех остальных из этой команды, чтобы они были на воле и с нами.
Как вы думаете, у нас 10 секунд, что сделает первым делом Андрей, когда окажется на свободе?
Я думаю, обнимет меня.
Спасибо большое. Очень на это надеюсь.
Все, а у Андрея 10 ноября день рождения, в день полиции. Я надеюсь, мы его поздравим. Очень хочется, чтобы это было лично. Спасибо большое.
С нами была последняя минута Вероника Спасибо. Дмитриева. Спасибо вам огромное. Это супруга нашего сегодняшнего героя Андрея Лохвердова. Мы рассказали о нем то, что хотели. С вами были Тимур Олевский, Владимир Ромич.
Встретимся через неделю.
Всего вам доброго. До свидания.